Рексквер представляет.
Антон Павлович Чехов. Живой товар. Читает Александр Татаринцев. Грохольский обнял Лизу, перецеловал все ее пальчики с огрызенными розовыми ногтями и посадил ее на обитую дешевым бархатом кушетку. Лиза положила ногу на ногу, заложила руки под голову и легла. Грохольский сел рядом на стул и нагнулся к ней. Он весь обратился в зрение. Какой хорошенькой казалась она ему, освещенная лучами заходящего солнца. Заходящее солнце, золотое, подернутое слегка пурпуром, все целиком было видно в окно. Всю гостиную, и в том числе Лизу, оно осветило ярким, не режущим глаза светом и положила на короткое время позолоту. Грохольский залюбовался. Лиза не бог весть какая красавица. Правда, ее маленькое кошачье личико с карими глазами и с вздернутым носиком свежо и даже пикантно. Ее жидкие волосы черны, как сажа, и кудрявы. Маленькое тело грациозно, подвижно и правильно, как тело электрического угря. Но, в общем, впрочем, в сторону мой вкус. Грохольский, избалованный женщинами, любивший и разлюбивший на своем веку сотни раз, видел в ней красавицу. Он любил ее, а слепая любовь везде находит идеальную красоту. «Послушай», — начал он, глядя ей прямо в глаза, — «я пришел потолковать с тобой, моя прелесть». Любовь не терпит ничего неопределенного, бесформенного. Неопределенное отношение, знаешь ли. Я вчера говорил тебе, Лиза, мы постараемся сегодня покончить поднятый вчера вопрос. Ну, давай решать сообща, что делать? Лиза зевнула и, сильно морщась, потащила из-под головы правую руку. «Что делать?» — повторила она за Грохольским чуть слышно. «Ну да, что делать? Решай, вот мудрая головка. Я люблю тебя, а любящий человек не подельчив, он более чем эгоист. Я не в силах делиться с твоим мужем. Я мысленно рву его на клочки, когда думаю, что и он любит тебя. Во-вторых, ты любишь меня. Для любви необходимым условием является полная свобода. А ты разве свободна? Тебя разве не терзает мысль, что над твоей душой вечно торчит этот человек, человек, которого ты не любишь, быть может, что очень естественно ненавидишь? Это во-вторых. В-третьих же... Что же в-третьих? А, вот что. Мы обманываем его, а это нечестно. Прежде всего, Лиза, правда. Прочь ложь! Ну так что же делать? Ты можешь догадаться. Я нахожу нужным обязательным объявить ему о нашей связи и оставить его зажить на свободе. То и другое нужно сделать по возможности скорей. Например, хоть сегодня вечером ты объяснишься с ним. Пора покончить. Разве тебе не надоело воровски любить? Объясниться? С Ваней?
Ну да.
Это невозможно. И вчера я говорила тебе, Мишель, что это невозможно. Почему же? Он обидится, раскричится, наделает разных неприятностей. Разве ты не знаешь, какой он? Боже, сохрани! Не нужно объясняться. Выдумал еще. Грохольский провел рукой по лбу и вздохнул.
Да,
сказал он, он больше, чем обидится. Я ведь отнимаю у него счастье. Он любит тебя?
Любит. Очень.
Вот еще комиссия. Не знаешь, с какого конца начать. Скрывать от него подло. Объясниться с ним — значит убить его. Черт знает что. Ну, как быть?
Грохольский задумался. Его бледное лицо нахмурилось.
«Будем всегда так, как теперь», — сказала Лиза. «Пусть сам узнает, если хочет».
«Но ведь это и грешно, и... Наконец, ты моя, и никто не имеет права думать, что ты принадлежишь не мне, а другому. Ты моя. «Никому не уступлю. Мне жаль его. Видит Бог, как жаль, Лиза. Когда я вижу его, мне больно делается. Но что ж делать, наконец? Ведь ты его не любишь. Чего же ради ты будешь с ним маяться? Объясниться надо. Объяснимся с ним и поедем ко мне. Ты моя жена, а не его. Пусть, как знает, как-нибудь перетерпит свое горе. Не он первый, не он и последний. Хочешь бежать, а? Говори скорей. Хочешь бежать?»
Лиза поднялась и вопросительными глазами поглядела на Грохольского.
«Бежать?
Ну да, в имение ко мне, в Крым потом. Объяснимся с ним письменно. Ночью можно. Поезд в 2:30. А? Хорошо?»
Лиза почесала лениво переносие и задумалась.
«Хорошо», — сказала она и заплакала. На ее щечках заиграли красные пятнышки, глазки надулись, и по кошачьему личику потекли слезы.
«О чем ты?» — встревожился Грохольский. «Лиза, чего ты? Ну, чего плачешь? Эка ведь! Ну, чего, голубчик, мамочка?»
Лиза протянула к Грохольскому руки и повисла на его шее. Послышались всхлипывания.
«Мне жаль его», — забормотала Лиза. «Ах, как мне его жаль!»
«Кого?»
«Ваню».
«А мне не жаль? Но что же делать? Мы причиним ему страдания. Он будет страдать, проклинать. Но чем же мы виноваты, что мы любим друг друга?»
Сказавши это, Грохольский отскочил от Лизы, как ужаленный, и сел в кресло. Лиза спорхнула с его шеи и быстро, в мгновение ока, опустилась на кушетку. Оба они страшно покраснели, опустили глаза и закашляли. В гостиную вошел высокий и широкоплечий малый, лет 30, в чиновничьем вицмундире. Он вошел незаметно. Только стук стула, за который он зацепился у двери, дал знать любовникам о его приходе и заставил их оглянуться. Это был муж. Оглянулись они поздно. Он видел, как Грохольский держал за талию Лизу, и видел, как Лиза висела на белой аристократической шее Грохольского. «Он видел», — подумали в одно и то же время Лиза и Грохольский, стараясь спрятать подальше свои отяжелевшие руки и сконфуженные глаза. Розовое лицо остолбеневшего мужа побелело. Мучительное, странное, душу возмущающее молчание длилось 3 минуты. О, эти 3 минуты! Их и до сих пор вспоминает Грохольский. Первый задвигался и прервал молчание муж. Он зашагал к Грохольскому и, строя на своем лице бессмысленную гримасу, похожую на улыбку, подал ему руку. Грохольский слегка пожал мягкую потную руку и весь вздрогнул, точно раздавил в кулаке холодную лягушку. «Здравствуйте», — пробормотал он. «Здорово-с», — чуть слышно прохрипел муж и сел против Грохольского, поправляя у себя сзади воротник. Опять наступило томительное молчание. Но это молчание уже было не так глупо. Первый приступ, самый тяжелый и бесхарактерный, прошел. Оставалось теперь только кому-нибудь из двух ретироваться за спичками или за другим каким-нибудь пустяком. Обоим сильно хотелось уйти. Они сидели и, не глядя друг на друга, подергивая себя за бородки, искали в своих взбудораженных мозгах выхода из ужасно неловкого положения. Оба были потны. Оба невыносимо страдали, и обоих пожирала ненависть. Хотелось вцепиться, но как начать и кому первому начинать. Хоть бы она вышла.
«Я вас вчера в собрании видел»,
— пробормотал Бугров, так звали мужа.
«Я был там, был. Танцевали?»
«Да».
«Стой!
С Люкоцкой-младшей. Тяжело пляшет, невозможно пляшет. Болтать мастерица».
Пауза.
«Болтает неутомимо».
«Да, скучно было. И я вас видел».
Грохольский нечаянно взглянул на Бугрова. Его глаза встретились с блуждающим взглядом обманутого мужа, и он не вынес. Он быстро встал, быстро поймал руку Бугрова, пожал ее, схватил шляпу и пошел к двери, чувствуя за собой свою спину. Ему казалось, что на его спину смотрит тысяча глаз. Тоже чувствует освистанный актер, удаляясь с авансцены. То же самое чувствует и Фат, которому дали подзатыльник и выводят с полиции. Как только затихли шаги Грохольского и скрипнула дверь в передней, Бугров вскочил и, сделав по гостиной несколько кругов, зашагал к жене. Кошачье личико съежилось и замигало глазками, точно ожидало щелчка. Муж подошел к ней и, наступая ей на платье, толкая ее на колени своими коленями, с искаженным бледным лицом потряс руками, головой и плечами.
— Если ты, дрянь, этакая! — заговорил он глухим, плачущим голосом. — Впустишь его сюда еще хоть раз, то я тебя... Чтоб шага не смел, убью, понимаешь? А, тварь негодная, дрожишь, мерзость!
Бугров схватил ее за локоть, потряс и швырнул ее, как резиновый мячик, к окну.
Дрянь, пошлая, стыда нет!
Она полетела к окну, едва касаясь пола ногами, и ухватилась руками за занавески.
«Молчать!»
— крикнул супруг, подходя к ней, и, сверкая глазами, топнул ногой. Она молчала. Она глядела на потолок и всхлипывала, имея на лице выражение кающейся девочки, которую хотят наказать.
«Так ты так! Ах, с хлыщом! Хорошо! А перед алтарем кто? Хороша жена и мать! Молчать!»
И он ударил ее по ее хорошенькому хрупкому плечу.
«Молчать, дрянь! Я тебя еще и не так! Если этот прохвост посмеет явиться сюда хоть еще раз! Если я тебя хоть еще раз! Слушай, увижу с этим мерзавцем то! Не проси милости! В Сибирь пойду, а убью и его! Ничего мне не стоит! Ступай! Не хочу я тебя видеть!»
Бугров утер рукавом лоб и глаза и зашагал по гостиной. Лиза, всхлипывая все громче и громче, подергивая плечами и вздернутым носиком, принялась рассматривать кружева на занавесках.